«А вот и Соколов-старший», — сказал Грицко, оглядываясь на вошедшего в юрту широкоплечего летчика с коротко под бокс остриженными волосами и ребяческим упрямым выражением лица. «Познакомься. Капитан ночует у нас. Майор в гости позвал». Хмуро поздоровавшись, Соколов сел на койку. «Просто удивляюсь, как терпит командир группы?» «Что?» — спросил Грицко. «А как Николай с ним разговаривает, когда вожжа под хвост попадет?» «На вы. Официально. Как будто отроду знакомы не были. Сижу сейчас у командира группы». «А чего он вызывал тебя?» — перебил Грицко. «А ничего он меня не вызывал. Просто лежит больной, малярия его трясет. Сидел у него, вспоминали кое-что. Заходит Николай, руку к козырьку. По вашему приказанию явился». Командир группы говорит: «Давай, Коля, садись, расскажи, как там тебя заштопали?» А Николай вместо этого: «Разрешите узнать, вам капитан Соколов докладывал, что я запретил до моего возвращения выпускать в воздух лейтенанта Соколова?» «Я, конечно, не докладывал». Но командир группы заминает это дело, отвечает: «Ладно, Коля, слетал, и все в порядке, что теперь разбираться, давай, садись». А Николай вместо того, чтобы сесть: «Как даст мне?» «Вы, — говорит, — почему не доложили?» Сам меня гоняет, а смотрит на командира группы, как будто его отчитывает. Гонял-гонял. Потом командир группы говорит мне: «Давай, иди, Соколов». Я из юрты выхожу и слышу: «Николай там уже на другую тему перешел и опять дает жизни. Вы, — говорит, — согласились с моим предложением самолеты на случай ночной бомбежки расставлять на дистанции в 200 метров друг от друга. Я, — говорит, — согласно вашему приказанию, с людей требовал. А сегодня, — говорит, — был на аэродроме, и 50 метров между самолетами нет. Как мне, — говорит, — это понять?» И пошел, и пошел. Ну, достукается он, честное слово, достукается. Не глядя на то, что они корешки, и что командир группы человек добрый. «А он на горбу у Николая добрый», — резко сказал Грицко. «Как так?» «А вот так. С тех пор, как Николай заместителем стал, Николай требует, а он спускает. Николай злой, а он добрый». «Ну, это ты загнул», — горячо сказал Соколов. «Я Николая, конечно, уважаю, но полковника я 3 года знаю». «Одного ты уважаешь, другого знаешь», — сказал Грицко. «У тебя не поймешь, что к чему». «А я тебе скажу», — перебил Соколов. «Что мне? Ты Николаю скажи». Артемьев так и не узнал, чем кончился этот спор, потому что в юрту вошел тот же красноармеец, который приходил за Полыниным, и сказал, что командир группы просит капитана Артемьева к себе. Первое, что увидел перед собой Артемьев, приподняв кошму и войдя в юрту командира группы, была приколотая напротив входа к войлочной стене фотография Нади. Посреди юрты стоял большой стол с прикрепленной к нему кнопками картой. На стуле у стола сидел Полынин, а на койке, накрытой горой одеял и шинелей, лежал Козырев. К лбу, покрытому каплями пота, прилипли курчавые мокрые волосы. «Здорово», — сказал Козырев, приподнимаясь на локтях и отрывая от подушки пылавшую жаром голову. Рука, которую он протянул Артемьеву, была горячая и слабая. «Услышал, что старый знакомый появился на нашем горизонте, велел тебя позвать. Сам бы пришел туда, к вам, да малярия одолела. Не в обиде?» «Напротив, рад тебя видеть», — сказал Артемьев, не особенно покривив при этом душой. Их внезапная встреча не удивила его. Как раз такие люди, как Козырев, и должны были очутиться здесь, в Монголии. «Полынин говорит, ты ранен был, тяжело?» «Не особенно». «А помнишь, как мы с тобой в ресторане сидели, и я сказал, что тот, кто вроде тебя еще не воевал, тот еще не военный, ни рыба, ни мясо, помнишь?» «Помню». «А потом извинился перед тобой, тоже помнишь?» «Тоже помню». «Вот видишь, а то было бы теперь неудобно. Значит, умно поступил, что извинился». «Сильно треплет малярия?» — спросил Артемьев. «Десятые сутки». «Через день, как часы». «День человек как человек?» «А день, как сейчас видишь». «А как с полетами?» «Через день не летаю».
«Летает», — сказал молчавший до этого Полынин. «Сегодня летал».
«Так это потому, что тебя не было».
«И летал, и японца сбил», — пропуская замечание Козырева мимо ушей, — сказал Полынин. «А потом с аэродрома лежмя привезли. Утром градусник стряхнул и врача обманул».
Козырев подмигнул Артемьеву и хотел что-то сказать. Но Полынин, продолжая все тем же спокойно, недружелюбным тоном,
«Как сбил японца?»
«Неизвестно. Не помнит. Жар был. Наверное, какой-нибудь новичок сам ему под пулеметы сунулся. В первый раз вылетел вроде нашего Соколова Василия».
«Тяжелый у тебя характер, Николай», — вздохнул Козырев.
Полынин ничего не ответил, встал и надел фуражку.
«Что, идти собрался?»
«Если разрешите».
«А может, сюда ребят позовешь? Харч возьмете и прочее», — примирительно сказал Козырев.
«Если разрешите, мы у меня поужинаем», — сказал Полынин. «Там уже все приготовлено, а вам, при вашей температуре, нужен покой и сон. Сейчас я пришлю вам врача. Разрешите идти?»
Козырев даже скрипнул зубами, но при Артемьеве сдержался и хрипло выдавил из себя. «Идите».
«Мы тебя будем ждать. Приходи, когда закончите», — сказал Полынин Артемьеву и вышел из юрты.
«Мой заместитель», — сказал Козырев, когда Полынин вышел. «Характер до того принципиальный, прямо собачий».
«Уж, кажется, все в порядке. Слетал, японца сбил, вернулся».
«Нет. Ты ему объясни, почему летал».
«А в самом деле почему?»
«Честно говоря, необходимости, конечно, не было. Ребята все и так обеспечили. Но ты пойми», — Козырев снова приподнялся на локтях, — «ты пойми», — повторил он, — «ребята в воздухе, а я тут один, как собака. В голове жара, во рту хина, кругом комары. А тут еще скучаю».
Он, вытянув шею, долго смотрел на фотографию Нади и, повернувшись к Артемьеву, скрывая растроганность, сказал грубо:
«А тут еще по Надьке скучаю, будь ей неладно. Вот и полетел. С необходимостью или без необходимости. А одного японца-то нет. Так, что ли?»
«Так. А могло быть иначе?»
«Быть все может. Даже с температурой 36,6».
Козырев дотянулся до стола, высыпал на язык два порошка хинина, морщась, запил их водой и, закрыв глаза, повалился на подушке.
«Скучаю», — помолчав, повторил он.
«Мы ведь с ней поженились». Он открыл глаза и посмотрел на Артемьева.
«Я тебе, между прочим, звонил. У нее твой телефон взял. Хотел на свадьбу позвать. Но твоя мамаша сказала, что ты уехал».
Артемьев ничего не ответил. С минуту полежав с закрытыми глазами, Козырев снова заговорил о Наде. Собственно говоря, он и позвал к себе Артемьева для того, чтобы поговорить о ней. Он тяжело переживал разлуку и был бы сейчас благодарен за каждое доброе слово о своей жене. «Как поженились», — говорил он, ища на подушке место похолоднее и перекатывая по ней горевшую голову, «стали спорить, кто к кому переедет. Я хотел, чтобы она ко мне на квартиру, а она наоборот. Так улетел и не решили. Очень уж она щепетильная».
«Да, на разных квартирах это не дело», — сказал Артемьев, и, не собираясь ни подтверждать, ни отрицать Надиной щепетильности.
В противоположность Козыреву, он меньше всего хотел говорить о Наде, и, боясь, что тот будет продолжать свои расспросы, теперь желал лишь одного — поскорее уйти. Как бы под корень не было все это отрезано, но вынужденные воспоминания отзывались в душе далекой, бессмысленной болью. А Козырев, мучимый с каждой минутой усиливавшимся жаром, переворачивался сбоку на бок, перевертывал над головой подушки
и все расспрашивал и расспрашивал. О Надиной матери, о Надиных школьных подругах, о Надином бескорыстии, о Надиной дружбе и даже о Надиной верности. Он так хотел слышать о ней только одно хорошее, что принимал все угрюмые ответы Артемьева за утвердительные. В других обстоятельствах Артемьев просто встал и оборвал бы тягостный для него разговор. Но Козырев был в жару, почти в беспамятстве, и теперь оставалось только терпеливо ждать врача, которого обещал прислать Полынин. Когда врач наконец пришел, сел на край койки и, взяв горячую руку Козырева, стал считать пульс, Артемьев поднялся. — Уже идешь? — сказал Козырев. — А то, может, подождешь, пока врач. Он не договорил, потому что, несмотря на свое лихорадочное состояние, прочел в глазах Артемьева что-то такое, что его остановило. — Ну ладно, тогда пока. Завтра утром заходи ко мне на аэродром. Завтра я на ногах буду. — Если не ослабеете, — сказал врач. — А иди ты, пожалуйста, со своей слабостью, — отмахнулся Козырев от врача. Артемьев вышел. Козырев зажмурился, еще раз смутно вспомнил глаза Артемьева и, спросив себя, почему же тот не захотел продолжать разговор о Наде, впервые подумал о жене с вспыхнувшим мучительным недоверием. «А пульс неважный», — сказал врач. «А мне черт с ним, с пульсом. Это вам пульс нужен, чтобы хлеб себе зарабатывать». «Насчет хлеба — грубо», — сказал врач. «А ты обидься». «Вы серьезно больны, поэтому с обидами подожду». «А ты не жди, ты обидься и катись отсюда», — кивнул Козырев. Он привык к тому, что окружающие терпят его выходки, но сейчас все-таки почувствовал, что переборщил. «Приглашу его завтра посидеть, выпить», — подумал он, и виновато посмотрел на врача. Но врач, так ничего и не сказав в ответ на его последнюю грубость, только отвернулся и закурил папиросу. После разговора с Козыревым Полынин был за ужином невесел и молчалив, хотя и считал себя правым. Настроение, начавшее у него портиться еще с той минуты, как он увидел на аэродроме тесно поставленные самолеты, теперь испортилось окончательно, и, не будь гостя, он не стал бы ужинать и сразу лег. У Артемьева после встречи с Козыревым тоже имелись свои причины быть неразговорчивым. Старший Соколов чувствовал себя обиженным на Полынина за выговор, полученный от него при командире группы, и как только Полынин вернулся от Козырева, сразу же высказал ему свои чувства. Полынин молча выслушал его, но ничего не ответил, потому что как раз в эту минуту вошел Артемьев, и они сели за стол. Соколов, в запальчивости наговорив Полынину лишнего, теперь испытывал чувство неловкости и с преувеличенной готовностью пододвигал ему то термос, то колбасу, то миску с бараниной. Младший Соколов проснулся только в середине ужина и, сидя за столом, тоже угнетенный молчанием Полынина, страстно ждал, что хоть кто-нибудь заговорит о таком великом событии в его жизни, как первый воздушный бой. Несколько раз он уже почти решался заговорить об этом сам, но удерживался. Ужин не удался, хотя все выпили сперва по одной, потом и по второй склянке спирта. Много и шумно говорил один Грицко, не из природной разговорчивости, а из естественно возникающего желания заполнить образовавшуюся тишину. «Ну что ж», — сказал наконец Полынин, после того, как они просидели около часа, термос был опорожнен, а колбаса и баранина съедены. «Вроде веселье у нас не получилось, а, Павел?» «Как, откровенно говоря?» «Откровенно говоря, не получилось», — сказал Артемьев. «Это я сегодня обедню испортил», — сказал Полынин. «То есть, вернее, сначала мне испортили, а потом уж и я не удержался, кое с кого душу вынул». «Ничего», — добавил он таким тоном, словно приносил за это извинения Артемьеву. «Завтра на аэродроме веселей будет». «Погода, по-моему, выравнивается. Сходите к синоптику, узнайте». Это были первые за весь вечер слова, обращенные им к младшему Соколову. Тот вскочил и, довольный, что Полынин смягчился и заговорил с ним хотя бы для того, чтобы отдать приказание, выбежал из юрты. «А тебе я отвечу», — сказал Полынин старшему Соколову, как только младший вышел. «Самолюбие у тебя, конечно, большое и единственное в своем роде, но и брат у тебя тоже единственный. И, по-моему, брат должен быть дороже самолюбия, в особенности, если оно глупое. А на твоей грубости, что ты мне сказал, я наплевал и забыл. За твое здоровье». И Полынин допил оставшийся на дне стакана глоток спирта. Лицо старшего Соколова просияло. Он хотел что-то сказать, но в это время вошел младший и радостно отрапортовал, что синоптик дает на завтра погоду, да и без него видно, что погода будет. Тучи тянет на запад, полнеба уже в звездах. Положив под голову парашют, Полынин лежал под крылом самолета, дожидаясь, когда машину заправят бензином. Он только что вернулся после 5-го боевого вылета. Артемьев сидел рядом. Земля была снова сухой и раскаленной. Не верилось, что вчера шел дождь. День казался нескончаемым. Они встали еще до рассвета и завтракали при свечах. Во время завтрака все были сонными и ели без аппетита, просто потому, что утром положено есть. Приехали на аэродром тоже еще сонные, несмотря на прохватывавший по дороге грузовике холодный утренний ветер. После первого вылета многие летчики забрались под плоскости и, накрывшись шинелями и кожанками от комаров, додремывали, пока механики заправляли самолеты. Полынин после первого вылета тоже лег под плоскость, накрылся шинелью и тотчас же заснул, а через полчаса был снова в воздухе, оставив Артемьева вдвоем со своим механиком Гизатуллиным, сумрачным казанским татарином. Гизатуллин оказался до такой степени неразговорчивым, что Артемьеву удалось с ним обменяться двумя словами только к середине дня. «Хорошие моторы ставят на чайках», — сказал Артемьев, глядя, как девятка Полынина набирает высоту. «Да», — сказал Гизатуллин. «А потолок у них много выше, чем у И-16-х?» — спросил Артемьев. «Нет», — сказал Гизатуллин, и, присев на землю, стал протирать ветошью гаечные ключи. Побеседовав таким образом с Гизатуллиным, Артемьев пошел к палатке командного пункта. У полевого телефона сидел дежурный командир, а на топчане дремал Козырев. Руки его бессильно свесились с топчана, лоб был в испарине. Артемьев не рассчитывал застать его здесь, зная от Полынина, что Козырев сегодня летает. «Решил один вылет пропустить, слабость чувствует», — шепотом объяснил дежурный, как будто присутствие Козырева на земле, а не в воздухе, требовало специального оправдания. Затрещал телефон. Дежурный, сначала не желая будить Козырева, говорил, прикрыв трубку рукой, но потом тронул Козырева за плечо. «А?» — сразу вскочил и сел Козырев. «Вас 14-й вызывает», — сказал дежурный. Козырев взял трубку. Козырев слушает. «Ясно, ясно, ясно». Говоря это, он застегивал пуговицы на гимнастерке. «Ясно. Спасибо за предупреждение». Он положил трубку и обратился к дежурному. «Слушай, Москвин, давай сейчас побыстрее обходи механиков, чтобы христианский вид имели. И смотри за степью. Если появятся легковые машины, чтоб все были готовы, как юные пионеры». Только теперь он обратил внимание на Артемьева. «Боюсь, сегодня будет бомбежка», — хмуро сказал он. «Почему?» — недоуменно спросил Артемьев. «Звонили, что новый командующий с утра начал объезжать авиационные части. Я с ним встречался еще в Белорусском округе. Вот помяни мое слово. Приедет и сразу начнет нас бомбить». «Принесла его сюда нелегкая», — сказал Козырев и взглянул на Артемьева. «Знаешь что? Я тебе машину дам. Лучше поезжай к себе в госпиталь от греха». «А что, тебе, может быть, из-за меня неприятность?» «Я-то неприятностей не боюсь», — заносчиво сказал Козырев. «Я о тебе забочусь».
«А я тоже не боюсь», — сказал Артемьев, который, уж раз попав на аэродром в разгар воздушных боев, теперь хотел пробыть здесь, по крайней мере, до вечернего разбора.
«Значит, не боишься?» — спросил Козырев.
«Выходит, что так. Не боюсь», — сказал Артемьев. «В случае чего, думаю, сумею объяснить, почему я здесь и откуда».
«Ну-ну, поглядим, как ты ему будешь объяснять», — сказал Козырев, угрожающе подчеркнув слово «ему».
На этом и кончился их разговор, потому что в воздухе послышался рев снижающихся самолетов. Посадив машины, летчики начали подруливать поближе друг к другу, чтобы, не отходя далеко, перекурить и поделиться впечатлениями. День, по мнению летчиков, был не выдающийся, но удачный. Козырев во время первого же вылета погнался за отбившимся от строя японцем и, как выражались летчики, ковырнул его. Над Халхин-Голом коллективно сбили один бомбардировщик, а второй ушел на маньчжурскую территорию, сильно дымя. Соколов-младший, не рассчитав с горючим, сел в степи у самой передовой, и ему послали туда на полуторке бочку с бензином. Таковы были события дня. Теперь, после пятого вылета, к ним прибавилось известие о том, что Грицко и Полынин коллективно сбили еще одного японца.
«А как ты его сбил?» — спросил Артемьев, сидя возле Полынина, лежащего под плоскостью.
«Ты лучше Грицко спроси. Он у нас пианист. На 10 пальцах показывает воздушный бой с участием 2 эскадрилей.
А тебе лень?»
«А мне лень. Я чего-то устал сегодня. Жду, когда шарик спустится, да можно будет спать поехать».
«По-моему, ты сегодня плохо спал, все ворочался», — сказал Артемьев.
«Это верно. Проявил такую недисциплинированность. Бывает. Руки-ноги слушаются, а душа нет».
Помолчав несколько минут и видя, что Полынин по-прежнему лежит с открытыми глазами, Артемьев попросил его уточнить по карте передовую. Полынин неохотно потянулся за летным планшетом и стал показывать, водя пальцем по целлулоиду. «Отброшенные в майских боях японцы отошли на маньчжурскую территорию, а наши и монгольские войска, выставив охранение к самой границе, судя по карте, занимали позиции в 5-6 километрах восточнее Халхин-Гола».
«Что видно с воздуха у японцев?» — спросил Артемьев.
«Накопали порядочно. Все сопки в норах. Но войск я бы не сказал, что много».
«А поглубже?»
«Поглубже нам не больно-то летать советуют».
В воздух взлетела красная ракета. Сигнал к вылету.
Полынин поднялся и полез в самолет. Через несколько секунд Артемьев, в кабине уже бежавшего по полю самолета, увидел его спину, выгоревшие гимнастерки и белые бинты на голове. Шлем не налезал поверх бинтов, и Полынин летал сегодня без шлема. Рев, поднявшийся в воздух девятки, был так силен, что Артемьев не слышал, как рядом с ним остановились 2 машины, и вздрогнул, когда его тронули за плечо. Обернувшись, он увидел все сразу. И ЗИС, и М-ку с открытыми дверцами, стоявшие в 10 шагах от него, и несколько военных, только что вылезших из машин. За плечо его тронул тот самый лейтенант, который в мае показывал ему с Хамардабы далекие разрывы у переправы. «Подойдите к командующему». Артемьев рысью пробежал 10 шагов, отделявших его от командующего, и, бросив Козырьку руку, почувствовал боль, отдавшуюся в раненом плече.
«Кто вы? Почему здесь? Прикомандированы?»
Тоже приложив руку к Козырьку, строго и быстро спросил командующий. Глядя ему в глаза и объясняя свое присутствие на аэродроме, Артемьев боялся только одного, что его перебьют и не дадут объяснить. Но командующий слушал, не перебивая. Сдвинутые к переносице брови и резкая складка на подбородке делали его красивое лицо строгим. Но на этом строгом лице не было оттенка сухости или неприязни, а лишь выражение природной суровости, печать сильного характера.
«Значит, турист», — недружелюбно сказал командующий, когда Артемьев закончил объяснение.
«Никак нет», — сказал Артемьев. «Разрешите еще раз доложить. Пользуюсь свободным временем. Пополняю здесь знания, необходимые штабному командиру».
Командующий, отвернувшись до этого в сторону, опять вскинул на него глаза. Они ничуть не смягчились.
«Какой радиус действия у И-16-х?»
150.
«А у чаек?»
150-160.
«А сколько минут, по расчету горючего, действуя отсюда, они могут быть в бою над переправами?»
25 минут.
«Над северной переправой 20.
«Выводы?» — быстро сказал командующий.
И Артемьев сказал то, что у него сегодня полдня вертелось на языке, что, по его мнению, следует перенести аэродром на 20-30 километров к северо-востоку, вперед.
Ничего не ответив на это, командующий, приложив руку к козырьку, сказал: «Вы свободны». Повернулся и широким шагом пошел через летное поле к палатке, откуда ему навстречу уже выскочил Козырев.
Шоферы, минуту переждав, держась поодаль, поехали сзади.
Артемьев издали следил за тем, как командующий сначала зашел вместе с Козыревым в палатку, потом вышел из нее и, собрав вокруг себя несколько летчиков, минут 20 разговаривал с ними. Потом от группы, где стоял командующий, отделился человек и быстро побежал в сторону Артемьева.
«Неужели еще что-нибудь?» — с тревогой подумал Артемьев.
«Командующий по дороге будет осматривать госпиталь», — запыхавшись, сказал подбежавший лейтенант. «Приказал взять вас на свободное место во второй машине». Раздумывать не приходилось, и Артемьев вместе с лейтенантом побежал наперерез уже отъехавшим от палатки и двигавшимся по краю летного поля машинам.
«А вы давно у него?» — на бегу спросил он лейтенанта.
«Второй день». Прилетел один и потребовал к себе в адъютанты кого-нибудь, кто уже был в боях.
Подбегая к остановившимся машинам, Артемьев увидел над горизонтом далекие точки возвращавшихся самолетов и с недоумением подумал о том, как он теперь свяжется с Полыниным и объяснит ему, почему так неожиданно уехал.
Лейтенант вскочил в первую машину, Артемьев во вторую. И обе машины с места полным ходом рванулись в степь.
Шоферы уже знали, что командующий любит бешеную езду.